юрист Марк Фейгин выходит с нами на прямую связь. Марк Захарович, добрый день, рада видеть.
Да, рад приветствовать всех зрителей канала.
Смотрите, вот пока мы ждали связи, Дональд Трамп тем временем проснулся и начал, значит, прямо жечь у себя в социальном трусе в своем целую цитату, обещает сегодня ночью погубить целую цивилизацию, которую уже никогда не удастся вернуть. И, по его словам, я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда произошла полная окончательная смена режима, и на первый план выходят и наиболее разумные, и менее радикальные силы, возможно, может случиться нечто по-настоящему революционное и прекрасное, кто знает. Это конец цитаты. Как вы думаете, Трамп действительно способен уничтожить 90-миллионную цивилизацию, или это мы сейчас наблюдаем очередной такой, ну, воздушный пиар?
Ну, я бы сказал так, и то, и другое. То есть может ли он, и есть ли для этого средства? Он же говорит о мостах и энергетике.
Да.
Но у США есть такие возможности. Мы же не можем отрицать, что они есть сами по себе. То есть глупо, когда Москва грозит каким-то адом, и этого не происходит. Да? А когда об этом говорят американцы, ну, вкупе, безусловно, с, внутри коалиции с Иерусалимом, то, знаете, в словах этих есть как минимум то основание, что возможностями этими обладают. Я всегда говорю, что они... прибедняются по возможностям американцы. На самом деле они гораздо больше, чем они говорят. Намного больше. Ну, мы раз за разом в этом, кстати, убеждаемся. Поскольку сама операция по вызволению этого пропавшего пилота, второго полковника, ну, это уже демонстрация такой мини-сухопутной операции. В течение двух дней сотни военнослужащих, транспортные самолеты, вертолеты на территории Ирана проводят операцию. Все попытки к ним приблизиться, наземных войск, слушайте... все уничтожаются. Ну что же, значит, возможности есть, да? С этим можно определить.
Да.
Теперь для красного словца Трамп и все, что он делает. Ну, я скажу так, мы видели, и когда он не исполнял ультиматум, особенно вовремя, как он обещал, но видели, и когда он с задержкой, но все-таки что-то делал. Поэтому доведено все до такой степени напряжения и остроты, что просто так, конечно, Трампу с этого уже не уйти. Нечем объяснить, что будет, если ультиматум не будет выполнен. Собственно, он на сутки еще задержал. Там 10-то миновали в понедельник, а сегодня вторник. И, грубо говоря, чего он требует? Он уже в True Social пишет, откройте пролив. То есть вот если бы Иран открыл бы, открыл бы Ормузский пролив, то, может быть, это можно было, ну, как минимум оттянуть. Это не все требования со стороны Соединенных Штатов. Но это явно был бы шаг в нужном направлении. Он дает этот пас. У вас там сменилось руководство. Сегодня вот информация поступает, что в Куме лежит значит, сын Хаменеи, якобы чуть ли не при смерти.
Да.
Ну, непроверяемая информация, знаете, сообщает американская пресса, она информация разносится, но, возможно, под этим есть некоторые основания. Возможно, опять же. Посмотрим, потому что его же нет, его же никто не видит. Если он предполагает под сменой руководства де-факто изменение конфигурации Исламской Республики, где, ну, собственно, противостоит напрямую силовое крыло и гражданское за отсутствием духовенства, которое либо перебито, либо утратило субъектность определенную, да, и от их имени просто выступает КСИР, то да, можно сказать, что какая-то смена произошла, но это не меняет сама по себе вот эта ротация, она не меняет институтов и сути стержня Исламской Республики, потому что даже реформаторское крыло там сторонник Пазакьяна, это все Раухани, бывшего Хатами президента, сторонники. Но они же не влияют решающим образом. У них нет для этого сил и возможностей. Все равно власть держит КСИР. Другое дело, что власть это шаткая. Почему? Потому что внешнее воздействие, внешнее напряжение велико. Там каждый день, если вы видите, убивают по генералу. Поэтому, ну, я ксировцам, да? Поэтому... мой прогноз, что Трамп реализует, хоть и частично, может быть, не полностью, но он реализует свою угрозу. Мосты, видимо, точно будут взорваны, и какие-то энергетические объекты вокруг Тегерана, мне кажется, да.
Ну вот Харк сейчас, в данный момент, если мы все правильно понимаем и читаем средства массовой информации, уже подвергается плотному обстрелу. Видимо, там будет очень, ну, как бы...
операция.
Большая операция, которая просто сравняет все с землей. Там, правда, в общем, ну, так плоский, как стол этот маленький остров.
Да.
И спрятаться там негде. Но вот уже, ну, видимо, началось. И знаете, хотел дальше тогда вдогонку. Вы сказали, что Россия угрожает, но ничего она не делает. А вот куда вообще делся Путин в этой истории? Он как бы... почему он так пассивен? Даже не Путин, а вся Россия. Почему она так пассивна? Потому что Трамп перекраивает весь Ближний Восток. А от, оттуда ни слуху, ни духу.
Ну страх. Официально. Я вот много раз говорил, не знаю, в ваших эфирах говорил или нет, я говорил, что Москва нападает только на тех, кто заранее слабее. Угу. Москва не воюет даже с равным противником. Вот представьте себе с Турцией воевать. Почему он не воевал, Путин, с Турцией, когда сбит был бомбардировщик? Известный история, нож в спину это называлось, помните?
Да.
Или ниже пояса, куда
там помидоры, в общем, почему-то.
Да, помидорчики, вот на уровне помидорчика да. Все, да? Заметьте. Ну и вкупе как бы Баку и Анкара, он с ними тоже не воевал по поводу Карабаха. Хотя, так сказать, в предыдущие десятилетия разное происходило. Армению поддерживали. Да? Ну, в своих интересах, не в интересах Армении, это тоже важно понять. Вот, чтобы постоянно был тлеющий огонь, и чтобы Москва везде выступала арбитром, и все к ней бегали, да? А Москва никогда не связывается с тем, кто сильнее. Что вы уж говорить об Америке? Ну, что говорить? Что сравнивать? Возможно, США и Россия. Россия, с точки зрения военной, в сравнении с США, очень отсталая страна, обладающая очень скромными ресурсами и скромными же возможностями. Какой аспект не возьмите? И по ПВО, и по авиации, и по флоту. Ну, авианосцы, что ли, в России есть или что? Как воевать? Да, есть ядерное оружие, есть баллистические ракеты. Ну, там тоже все не так все блестяще, понимаете? Частью средств эти применялись в разных местах и точно так же подавлялись, собственно, западными средствами, которые предоставились той же Украине и так далее. Патриоты как у украинцев, так и у американцев. Не говоря уже о других средствах ПВО, которых гораздо больше у США. Москва не может вступить в открытое столкновение с США. Страшно. Страшно проиграть уже окончательно. А театр-то есть опосредованный. Это Украина. Ну, передача «Томагавк» к чему приведет вообще, если Украина получит сейчас вот там 500 томагавков? И что будет?
Ну, я, знаете, помните фильм с Томом Крузом, где он играет какого-то разведчика?
Да, что-то там «Миссия невыполнима». А, такое?
«Миссия невыполнима». Да? Помните, когда в одном из его там, из их серий Кремль взрывался, в общем, там практически?
Да, 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 помню, он идет, и за спиной Кремль
взрывается. Кремль взрывается. Вот такой вот у меня приходит на ум исключительно. Раньше мы это смотрели как фантастику, а сейчас, в общем-то, ну...
Не, ну в Кремль может влететь американская ракета, но выпущенная Украина.
Да.
Это же не американцы будут. Вот все говорят, что американцы что ли будут убивать Путина? Нет. Нет, они этого делать не будут. Они просто на чашу весов бросят гирьку. И Москва это прекрасно знает. Хорошо об этом осведомлена. Прекрасно об этом знает. И как это будет? И что это? А что далеко ходить? Вот они видят, как убили Али Хаменеи. Одним ударом ракеты, и все, и нет всей семьи. А что за пример далеко ходить? Москва это прекрасно осознает, и Путин это прекрасно осознает. Путин помалкивает. Чего хочет Путин? Путину сейчас выгодно, чтобы война хотя бы, точно не поражение Ирана, потому что это будет катастрофа. Это даже не Сирия. Это гораздо больший масштаб катастрофы, потому что это и военная, и политическая, и геополитическая, и историческая, и другая как бы проблема, которая потом уже не решить, потому что опоры не останется вообще. На Ближнем Востоке никакой. Ее и так-то с потерей Сирии-то. В Сирии базы военные были российские. Понимаете? А здесь еще Иран. Единственный как бы союзник оставшийся. А с кем еще в военном союзе относительном состоит Москва? С кем? Больше ни с кем.
Ну, ни с кем. Северную Корею можно вспомнить, но она так...
Это другой регион. Да. Это Юго-Восточная Азия. Там даже роль Китая важнее. Там Китай сам будет решать эту проблему, потому что Москва-то Москвой. Поэтому, на самом деле, Москва-то, собственно говоря, хочет затягивания войны. Чтобы она затягивалась, цена росла, санкции послаблялись, они выступали неким посредником, чтобы отвлекалось внимание от театра в Украине. Вот это все хорошо. Но если это все накроется медным тазом, и Иран проиграет, то последствия будут прям конкретные для Москвы.
И вот как раз вот сейчас я хотел спросить. Трамп это вот написал эту угрозу, что цивилизация может быть уничтожена в течение одной ночи и так далее. И это произошло буквально час назад. И это сообщение, очевидно, с таким же интересом прочитали прямо сейчас в Кремле. Они как-то могут помочь еще повлиять на это дело не переговорным процессом? Потому что, когда, помню, Путин предложил, значит, Трампу роль посредника, Трамп ему сказал, разберись, пожалуйста, в Украине сначала.
Да, а потом да,
уже,
не лезь.
А потом не лезь. И это уже не первый раз было, потому что год назад, когда была 12-дневная вот эта вот война. Путин то же самое говорил, ему Трамп сказал то же самое. Разберись сначала в Украине, а потом уже как бы обращайся к большим дядям. Вот как вы думаете, в данный момент, вот прямо сейчас в Кремле читают это сообщение Трампа, и что они могут сделать? Они просто ждут, потому что руки у них связаны, и все, и как бы завтра может быть совсем другой мир настать?
наступить? Ничего, ничего они не могут.
Страха?
Ничего.
Какое-то ожидание?
Нет, ничего. Они могут локально помогать Ирану, и, скорее всего, какие-то военные поставки идут. Разные называют маршрут. Кто-то говорит через Каспий, тут Туркменистан, тут еще что-то. А, может быть, Армения. Опять же, это меньше вероятно, потому что слишком там хорошо отслеживаемое это все. Да, маршрут. Но помощь какая-то идет. Толком не понятно. Говорят, какие-то узлы сцепления деталей для восстановления пусковых установок. Возможно, что-то есть из средств ПВО, не исключено. Ну и плюс, все-таки, смотрите, Иран все-таки сбил военное судно, да, чем-то они сбили. Я не знаю, я не военный специалист, пусть нам расскажут, покажут. Те, кто в этом понимает, да, разберется. Но это же тоже показатель, что, значит, что-то происходит, что-то, помощь какая-то идет, техническая и так далее, для того, чтобы Иран держался. Но не в таких масштабах. Если приказ будет отдан взорвать все мосты и, значит, уничтожить энергетику, а что Москва сделает? Нужны средства ПВО. Они, во-первых, неэффективны, все эти С-300 и так далее. Они неэффективны. Ну, а как? Если бы были бы эффективны, самолеты бы не летали свободно над территорией Ирана. Летают сотни самолетов. А сбит один был, F-15. А летают сотни. Каждый день над территорией Ирана летает по меньшей мере, там, не знаю, сотня израильских самолетов и сотни-полторы-то уж как минимум американских, понимаете? Не говоря уже о всяких там беспилотниках, разведчиках, больших самолетах типа АВАКС и так далее, их очень много. А что их не сбивают? Ну, что-то могут сбить единично, да, мы это видели, пример видели, окей. Но массово это невозможно сделать. И когда будет какой-то налет одномоментный и будет по целям выпущенные ракетные, и авиационные и другие удары осуществлены, то Москва от этого защитить не может, помочь не может. Просто никак. Поэтому Москва просто наблюдает. Она хочет минимизировать для себя последствия этого всего. Минимизировать для себя. Потому что это может сказаться и на других вопросах. Я уже говорил, моя логика здесь такая. Если Иран падет, Исламская Республика, конечно, Трамп поедет 15 мая к Си Цзиньпину с позиции силы разговаривать. Решать ряд вопросов. Это Тайвань касается, торгового соглашения. И в том числе воздействие на Москву в качестве агрессора в отношении Украины. Давай, пусть он свернет. Пусть удовлетворится тем, что есть. То, что взял 20%. Это же неплохо. С точки зрения Трампа, это чистый пиздил. Да? Ну, можно, конечно, продолжать припираться по поводу Донецкой области, но так Путину же никто не мешает. Займи эти 7 тысяч квадратных километров Донецкой области. Займи, кто тебе мешает? Ты же с прошлого года собираешься их занять. Почему кто-то должен тебе подарить, и Трамп должен тебе помочь? Ну, займи. Тебе давали это такой карт-бланш. Весь год с лишним твой, ну, фактически, комплементарный союзник лица Трампа находится у руководства Белого дома. И ты не можешь, не способен дооккупировать Донецкую область, на которой настаиваешь, на территории Донбасса. Как так? Значит, ты не способен. Ну, получается так? Получается. Поэтому на Китай могут воздействовать, что давайте это сворачивать. Пятый год – это чересчур. У него было 1000 возможностей. Как эту проблему решить? Раз он не решил, значит, он не может. Ну, пусть тогда удовлетворится то, что уже получил. Логика железобетонная. И Китай, кстати, может пойти на то, чтобы высказать свое мнение, что, ну, как бы лучше договориться о мире, потому что ты, по-моему, уже совсем куда-то не туда. Вот я думаю так.
И вот об этом может характерно говорить последний визит Пашиняна в Москву. Вы смотрели, когда он...
Да, конечно, конечно, все видел.
Там
да.
Сидел, значит, Путин непричесанный, не какой-то он очень был вялый. И Пашинян ему рассказывал о том, что у нас нет политических заключенных, что у нас не работает интернет, и что вообще у нас замечательная страна, и, может быть, вам стоит обратить внимание вот на такие позиции. Если даже Пашинян начинает разговаривать...
Дерзить.
Ну, да, дерзить, если начинает дерзить. А Путин при этом сидит, как вот, ну, я не знаю, как школьник, которому... Который, знаете, «Я дневник забыл» называется. Извините, пожалуйста, господин Пашинян, я сегодня без дневника. Вот когда такие региональные лидеры, как Пашинян, ведут себя настолько дерзко, да, с Путиным, то как к нему сейчас могут относиться, вот, допустим, ну ладно, хорошо, Трамп и Си это там небожители, но вот вся Европа тоже уже будет, может быть, смотреть на Путина как на, ну я не знаю, не на сбитого летчика, но скорее что-то возле этого.
Ну, во-первых, на него смотрят другие такие же страны бывшего СССР, ну, так называемого СНГ, Евразия, там, и Центральная Азия наблюдает за этим, и Кавказ наблюдает, и другие также, в общем, ослабление Путина очевидно. Это не выдумка, это не какое-то фантомное, знаете, убеждение себя, что вот, а на самом деле он слабый. Ну как же, нет. Есть критерии этой слабости. И, конечно, безусловно, такие как Пашинян аккуратно прощупывают эту территорию. Для чего делает этот Пашинян? Ну, кто-нибудь поспорит, что там 2,5-миллионный Ереван, ну, Армения, хочет уйти в Евросоюз и на Запад навсегда. Потому что хоть там и очень специфическая, но демократия. Да, демократия. В Армении реальная демократия. И по рукам и ногам ее связывают только отношения с Москвой. Кстати, военная база находится на территории Армении. Понимаете?
Пока да.
Пока да. Но я еще раз повторяю. Если как бы процесс дрейфа от ОДКБ и Евразес продолжится, а я думаю, что, скорее всего, продолжится, потому что Путин ненавидит Пашиняна и его власть. Безусловно. Ненавидит. Он, так сказать, его ставленники были Саргсян и Кочарян. Значит, бывшее руководство, ну, в свое время еще комитет Карабах и так далее, там целая история была. То есть это особые отношения с Москвой, с Путиным и так далее, особенно с Саргсяном. Последний президент, предшественник Пашиняна, которого отстранили от власти в результате вот такой армянской революции, условной. Антикоррупционной ее тогда Пашинян называл. Но сейчас совершенно очевидно, стало понятно, после карабахских событий держаться в Москву нет никакого мотива. Более того, Запад, Европа говорит, что да, надо договориться с Баку, надо договариваться с Анкарой. Все, этот ключевой территориальный вопрос снят. Зангезурский коридор – это вопрос технический. Если нет политических противоречий, не говоря о других, национальных, других, он решается. То, что мирный договор заключен, и то, что Америка взяла в аренду этот Зангезур и так далее – это хорошее решение. Но оно будет работать только при одном единственном условии – полной сепарации от Москвы. Если сохранится присутствие Москвы в политике Еревана официального, то все это рухнет в один прекрасный день. Понимаете? В очередной раз будет какой-то переворот, а Армения знавала за свою новую историю не один, там даже в парламенте стреляли. Вот. А это может повториться. Никому это, в общем, конечно, не надо, но другого пути нет. Пашинян прощупывает территорию, как бы ему, как бы вот сделать так, чтобы из ОДКБ выйти без последствий, чтобы не было вторжения, из базы, как в Украине, в Крыму не вышли военнослужащие, не заняли парламент там, присутственные места в самом Ереване. Конечно, они опасаются только этого. Если бы этой проблемы не было, Ереван давным-давно бы уже разорвал отношения с Москвой. Сейчас, конечно, например, в Грузии, где промарионеточное московское правительство, но они очень хитрые, они наблюдают. Если Путин посыпется с войной в Украине, эти первыми начнут кричать, что они никогда не были под Москвой. Даже Лукашенко на эти вещи смотрит очень пристально, потому что это его судьбы касается тоже. Это тоже оккупированная Россией страна, Беларусь. То есть много они каких выводов делают. Ну, а Центральная Азия, она сейчас в сторону Китая вся склоняется. Вся практически. И Казахстан, и Кыргызстан, и другие страны. То есть они к новому полюсу тянутся. Уже очевидно совершенно. Вот. Ну, Баку своя история. Там турецкого, азербайджанского.
Вот я про Лукашенко хотел уточнить как раз. Это же он, получается, последний такой, ну, союзник Путина, который находится у него. Он, наверное, тоже... Или нет, по-другому сформулирую. На ваш взгляд... Лукашенко может таким же образом, мы один раз дождемся, что Лукашенко приедет в Кремль, и таким же образом, как и Пашинян, начнет просто открыто дерзить Путину в прямом эфире.
Ну, очевидно, что Лукашенко союзник по неволе. И мы такое видели, я вам напомню. Период, когда его продавливали, начиная с 20-го года по... с 19-го, конца второй половины 19-го года по начало 20-го года, когда... Потом в августе 20-го состоялись выборы. Там в январе туда приезжал госсекретарь Помпео. В тот момент, когда Трамп был 45-м президентом США, да. Он уже дерзил Путину. Они уже, так сказать, у него даже был Гордону, моему товарищу, да, известному журналисту украинскому, он давал ему в канун выборов интервью, где сказал, у меня с Путиным отношения не сложились, любой может нажать. Посмотрите, вот с Ельцином, говорит, хорошо было, а вот с Путиным так и не сложились у нас отношения. Он очень хитрый колхозный плут, понимаете, Лукашенко. Он будет говорить все, что нужно в моменте. А для него важна конъюнктура, которая тоже исходит только исключительно в сохранении его власти. Если ему кто-то, помимо Путина, прогарантирует неизменность сохранения его власти, там, пролонгацию Лукашенко, конечно, он легко продаст Путина. И в Москве это прекрасно, кстати, знают. Прекрасно об этом знают, осведомлены. Знают, что Лукашенко одним из первых его сдаст. Поэтому, конечно, он для себя ищет какие-то выходы в случае поражения Москвы в ходе войны в Украине. Безусловно, ищет выходы. Я считаю, что у него их нет, но он их все равно ищет.
Опять же, эти выходы мы можем наблюдать по тем визитам Соединенных Штатов, ну, как представители Соединенных Штатов. Помните, там недавно у него был один представитель, который рассказывал, как он Лукашенко пил водку, две рюмки выпил, остальное, значит, выливал на пол, и что, значит, Лукашенко свой парень. Вот эти вот визиты вежливости, назовем их так, когда после которого, значит, ну, разумеется, там освобождается большое количество сотен политических заключенных, но, тем не менее, снимаются санкции на многие предприятия Беларуси, и уже его ждут каким-то, я уж не знаю, как он доберется до Вашингтона, но его ждут, значит, в этом,
да.
Как это, парламент мира или там что-то, как это называется, да, Трамп?
Совет мира,
да. Совет мира, да.
Это... Ну, смотрите, в Вашингтоне есть, безусловно, концепт в Госдепе, и они, видно, Трампу его каким-то образом предложили план попытки отслаивания Минска от Москвы. Видимо, они так считают. Потому что был опыт еще, когда он был 45-м президентом, достаточно удачным. Потому что в связи с продавленной этой дорожной картой союзного государства, я напомню, тогда собирались эмиссионный центр сделать в Москве и пост президента учредить союзного государства, который должен был, конечно, быть Путин. Боливар, как известно, двоих не выдержит. И тогда это напряжение доросло до масштабов, так сказать, уже взаимодействия с США, с Вашингтоном. И в тот момент в трамповской администрации Помпео, бывший глава ЦРУ, а в тот момент глава Госдепа, видимо, об очень многом договорился. Но все смешало карты, выборы в августе 2020 года, известные события в Минске и так далее. Мы все их наблюдали. Когда у Лукашенко другого выхода не осталось, кроме как вновь упасть в объятия Москвы. А там началась война. Уже не до каких-то союзных государств, там президентских постов и так далее, уже не успели. Начали действовать с Украины. В надежде, что с Украиной быстро расправятся. Сегодня у Вашингтона, видимо, есть план как-то попытаться какую-то дистанцию, чтобы возникло ревизионное расстояние между Москвой и Минском. Как-то оторвать Минск, обмануть Минск. Я считаю, из этого ничего не выйдет. Лукашенко в этом смысле совсем не дурак бросать твердый союз с Москвой и Пекином, кстати сказать. Вот, он его не променяет на американский союз, потому что это для него чревато. Вот, но играться в это он будет, конечно, на всякий случай. А вдруг Москва реально проиграет войну в Украине? А если там процесс какие-то начнутся? А где я в этом во всем? Мне-то голову свернут вообще на раз. У Лукашенко, сами понимаете, грехи тянут, как говорится. Если туда зайдут части, состоящие из белорусов, воюющих в составе ВСУ, там мало не покажется. Так сказать, мало кто останется. Я с этими людьми знаком и настроение их знаю. Вот, в полку Калиновску, в других местах таких же, там будет ужас.
Ну вот мы, к сожалению, не знаем никакой социологии, которая могла бы быть в Беларуси, как там относятся, ну, в состоянии отношения к Лукашенко. Но, в общем, наверное, если бы кто-нибудь провел, то было бы очень интересно узнать, как относятся, какое количество...
30 лет. 30 лет.
Подавляющее. Ну, что делать. Еще один так называемый союзник – это... Пока еще венгерский лидер Виктор Орбан. Тут да. Bloomberg выложил, правда, на венгерском языке, звонок. Вы знаете, они сейчас записывают.
Да, я видел. Все, да,
видели, да, что Орбан сказал президенту Путину в телефонном разговоре, что готов сделать все, чтобы поддержать его, в том числе организовать Будапешт и переговоры и так далее, которые не состоялись. И цитата. «Вчера наша дружба достигла таких высот, что я готов помочь всему, чему... Чем смогу, сказал Орбан, согласно протоколу, добавив в качестве дополнительного подтверждения, что я в вашем распоряжении, это цитата, я в вашем распоряжении по любому вопросу, где я могу помочь. Орбан, как вы думаете, осталось ему много, ну, в смысле, долго еще, или на выборах он... Потому что разные ходят разговоры, и все, вот как, что я, ну, почему про социологию вспомнил, что социология социологии, но Орбан ведь может прикрутить некоторые винты, которые могут там повлиять на... выборы. Если он останется у власти дальше, то 90 миллиардов, мы знаем, которые зависли. Ну, может быть, Евросоюз разберется, ну, да, с этим делом. Но вот личность Орбана в дальнейшей перспективе после выборов, после 12 апреля, если он остается у власти, то это такой вот, ну, валдырь на теле Евросоюза, по-другому не сказать, который будет мелко пакостить уже еще лет 5, наверное.
Ну, вот смотрите, все эти разговоры, конечно, пишут западные спецслужбы и выкладывают, ну, передают СМИ. Это очевидно. Там была и Сиарта, запись с Лавровым, где они там уже пилят деньги семьи Усмановых, надо помочь, тра-ля-ля, это мы все видели.
Да.
То есть, во-первых, в том, что сомневаться, первое, в том, что Орбан коррумпирован Москвой и вся его, все его окружение партии Фидес, находящей у власти почти 15 лет, сомнений никаких. Это бабки, это деньги. Никакого другого, понимаете, идейного, так сказать, перерождения Орбана, который в свое время выступал за вывод советских войск с территории Венгрии. Был такой, знаете, прям радикальный-радикальный националист венгерский, и антикоммунист, антимосковский настроенный тип. Значит, понятно, что все деньги. Деньги имеют великую силу в этом. Это очевидно. Почему, собственно, это все происходит? Из-за денег. Из-за денег. Орбан знает, что Подобная информация обладает западной спецслужбой, и за ним погонится. Если он проиграет выборы, это экзистенциальный проигрыш. Вот в его конкретном случае это беда. Ему вот возьмут за жабры, потому что сразу всплывут документы, деньги, все остальное. А откуда, кто, чего, куда? То есть это будет катастрофа для него, я считаю. Потому что будут мстить, будут прилюдно наказывать за вот такие коррупционные взаимоотношения с Москвой, чтобы другим неповадно было, понимаете? Вы вот смотрите, вы можете как бы... Ладно, бог с вами, вы там придерживаете антиукраинской политики, вы евроскептики, вы правые, вы там еще какие-то... Все что угодно, имеете право. Вот если они просто этим бы руководствуют, то, ну, бог, ну, ладно. В конце концов, политическая власть. Но коррупция, когда это делается за деньги, нет. Вот за такое не простит никто. Ну, и очевидно, мадьяр, который возглавляет блок ТИСа, противопоставляя себя, значит, главной оппозиционной силы против Фидеса и Орбана, да, партии Фидес, ну, тоже будет это делать. Ему же нужно будет как-то оправдать, собственно, свою победу. Это же не вопрос будет просто голосов. Это вопрос экзистенциальный именно, так сказать, с Москвой или против Москвы, с Евросоюзом или же с Кремлем. Это во-первых. Во-вторых, ситуация неопределенная. Одни социологические опросы рисуют победу ТИСе, другие говорят, там же ведь часть выбирается по спискам, часть по округам.
Да.
По округам точно Фидес, видимо, выигрывает. Вопрос, с каким преимуществом. Вот. По спискам, скорее всего, проигрывает. Но не возьмусь судить, чем закончится 12 апреля. Я вот лично не возьмусь. Я не крупный специалист по венгерским выборам и там, венгерской политической ситуации, так сказать. Пусть более узкие специалисты скажут, у кого выше шанс. Но вот то, что я вижу и читаю, я бы сейчас не сказал, что шанс стопроцентное его поражение. Далее, с разных сторон прилагаются усилия. Конечно, и Москва послала, и специалист, там и деньги вкачанные, и там, и, я думаю, фальсификация какая-то идет, и голосование венгров за пределами Венгрии. Наверное, какой-то процесс идет. Наверное, идет. По поводу того, чтобы, значит, поддержать Орбана. К нему в том числе приехал сегодня Венс.
Джей Ди Венс, да.
Джей Ди Венс, вице-президент США. Ну, понимаете, Москва и США поддерживают Орбана. Не последняя сила. Но, честно говоря, ведь и Европа, и Брюссель официальные, и страны Западной Европы, они же поддерживают противников Орбана. Они тоже прикладывают какие-то усилия. Вот тут мы и увидим, чья власть сильнее в Европе. Москвы и Вашингтона, или же все-таки Европы, которая, ну, она же может и деньгами поддержать ТИСу, я думаю, это делается, и избирателям, так сказать, информационно поддерживать. Вот сейчас аудиозаписи такие выкладываются и так далее. То есть, ну, Европа более чем заинтересована от Орбана избавиться. Повторяю, если бы это просто было бы, ну как, политическая позиция такая, это ок, это такое происходит. Но если это коррупция, а Орбан торгует по всей Европе нефтью, частично газом российским, это известно, берет себе в карман эту разницу, они почему так взвились из-за нефтепровода дружбы, в том числе, помимо политической части вопроса, еще и потому что он торгует этим сырьем, понимаете, имеет эксклюзивчик. Ну, это сотни миллионов долларов. Это же не шуточные суммы. Для Европы и европейских политиков вы представляете какие-то масштабы. Поэтому я бы сказал, да, для Москвы это будет ключевое поражение. Если Орбан все-таки проиграет, вот чуть-чуть меньше получит. Там еще третья проходит партия такая радикальная.
Радикально-националистическая, да.
Правда. Да, но она, процент небольшой, она прежде не проходила. Но сейчас ей рисуют какой-то процент, она чуть-чуть отрывает. Ну, явно они для коалиции с Орбаном. Возможно, там есть какая-то... Тихая договоренность такая молчаливая, что вот какой-то процентик он кинет будет на чашу весов именно Фидес. Повторяю, я не берусь судить об исходе 12 апреля, но в целом я хочу сказать, если вдруг по чечаянию случится, что Орбан и Фидес проиграют, для Москвы это почти не восстановит. Потому что, ну, Словакия – это не тот масштаб. Вот, в Чехии там неопределенность есть, несмотря на то, что правительство Бабиша, оно тоже такое, мягко говоря, значит, с набором правоцентристских убеждений про евроскептицизм и про Украину и так далее, но там нету откровенно вот этого элемента коррупции. Точнее, он неявный. Вот он неявный. Вот. А здесь-то все понятно, все ясно. За годы сложились особые отношения. Это денежные отношения. И вот это должно быть прекращено. Посмотрим, чем кончится. Не будем предвосхищать.
Вот это уже мы вторую точку горячую, которая в апреле может произойти для России. Я так полагаю, Путин будет худеть прямо, ну, на глазах. Сначала, значит, Иран сегодня может как-то полыхнуть. Да. Потом, значит, 12-го день космонавтики, этот самый Орбан может взлететь. или наоборот, да, не взлетели. Да. Но это если при хорошем
раз. А там с космонавтикой все плохо. Извините, что я перебиваю. Вы заметили, что они вообще не комментируют полет вокруг Луны? Уже облетают, эти уже домой возвращаются на Орионе.
Да.
Американская космонавтика. Вообще Москва молчит.
Но у них последнее выражение, которое все вспоминают, разумеется, это батут, на котором, помните, там, да, будут американцы на батуте, да, запускать. Да. Рогозинский батут. Но Рогозин тоже сраный в этой самой сраной. В,
да, да, да.
Там, ну, помните, да, где?
Да, конечно, да. Но это позорище невероятное, потому что они сегодня вылезли, значит, ну, когда уже миссия заканчивается, уже облетели Луну, там 7 часов, по-моему, они облетали Луну, да. Это на этом Орионе. Уже вылезло там какой-то там РАН, там какой-то Роскосмос. А мы вот, говорит, в 32-м году тоже запустим беспилотный аппарат. А в 34-м, даст бог, и пилотный аппарат. А может быть, и не запустим, вот неизвестно. В 32-м, 34-м. А эти уже в 28-м летят пилотируемые высаживаться на Луну и создавать там лунную станцию. Американцы.
Будут, понимаете? Встречать там
на Луне. Ну, уже. Конец. Я вам даже больше скажу, что китайцы собирались обогнать американцев в лунной программе. И они действительно что-то там делают, они собираются. Но они уже точно не обгонят. За 2 года они не успеют высадить пилотов, ну, астронавтов, космонавт, тайконавт, точнее, высадить на Луне уже. Но для Москвы это гораздо большее уязвление. Ну, Китай может это пережить, а вот для Москвы, которая заканчивает эру космонавтики, российский космос заканчивается, это вот уже точно, да, то есть уже ничего не будет, то да, это уязвление невероятное по масштабу. Просто оно еще пока недооценено на фоне войны с Ираном, тут другие заботы. Украина, да, но то, что страна полностью деиндустриализируется, в смысле вот космоса, детехнологизируется, то есть уже они не могут это сделать. Даже облететь Луну на тяжелой ракете они уже не могут. Этой возможности нет вообще. Просто ее не существует. Понимаете? И это вкупе со всем остальным, ну, свидетельствует о том, что мы близки уже к состоянию полного и ключевого конца. Значит, России как державы, которая претендовала на некое первенство в отдельных областях.
Не, ладно, тяжелая ракета, которую нужно строить, но вспоминается история...
Ее просто нет.
Да, потому что ее нет. Вспоминается история со Старлинком, когда на фронте внезапно отключились все Старлинки, и как бы... Да. Что было предложить? Нам, я читал разнообразные, значит, Z эти самые...
Да.
Источники, так называемые, политкорректно. Какие-то тарелки спутниковые нужно ставить, направлять на какой-то...
У них их нет просто. У них же нет их.
Есть какие-то... Эти самые пытались запускать стратосферу, значит, какие-то надувные шары с трансляторами и так далее. Но...
У Маска там что-то уже, по-моему, 17 тысяч спутников. Я боюсь соврать.
10 тысяч активных, и там еще в запасе летает какой-то.
Там еще же, там уже это что-то невероятное. У России нет такого количества спутников. Она не может обеспечить подобного рода устойчивую связь. Это огромный бизнес, это индустрия многомиллиардная. Они все разворовали. Поэтому как бы говорить о каких-то возможностях самостоятельных, их нет. Констатация заключается в одной простой вещи. У России этих возможностей просто нет. Они могут быть созданы, но для этого нужно изменить все. Власть, систему, и трансформировать народ в правильное направление, понимаете? Заняться не Украиной, а заняться вот всем вот этим. Вот. А на это десятилетия уйдут. Не за один год.
Ну вот, знаете, чтобы украсть, нужно было, чтобы что-то было, что украсть. А тут, на самом деле, если, допустим, заняться тем же самым Старлинком, ну, как бы Рослинком, называем это так, да?
То повторить нельзя.
Тут даже и воровать-то нечего, потому что нечего, ну, его физически.
Это невозможно повторить. Сейчас технологии развиваются. Это раньше можно было украсть стиральную машинку и ее повторить худо-бедно, да? Как и делали. Угу. Но нельзя повторить высокие технологии, вот просто. Они все простые, ты можешь этот прибор взять, разложить на составляющие и попытаться его сделать. Но это сейчас уже находится за пределами технологических, индустриальных и других возможностей. Один комплект ты можешь надорваться, миллиард потратить и сделать. Но не о массовом производстве речь, не о налаживании всего цикла. Да? Это и бизнес-цикл, это и технологический, научный и другой. И это надо поддерживать на должном уровне. Технологии бегут так быстро, что то, с чем ты будешь разбираться, украв десятилетия, уже станет никому не нужным. Об этом забудут. Ну, иначе бы у России были бы тоже Apple свои телефоны или там компьютеры, телевизоры, утюги. Ничего этого нет. Машины нету, электромашины. На электро... Вот я себе купил гибридную машину, катаюсь на гибридной машине. А где у России такая машина? Я вот на немецкой машине гибридной катаюсь. А где у России с электродвигателем машина? Ну, пусть мне назовут эту марку.
Там еще и были и телефоны двухсторонние. Я не помню, какая что это была за модель.
Да нет, их уже все это китайская была поделка, которую там продали, деньги распилили, как всегда.
И вот смотрите, нет. Чтобы это придумать, нужны мозги. Вот самое главное, да? Люди, которые должны работать и что-то изобретать. Когда началась война, то, соответственно, около миллиона человек, это по минимальным подсчетам, территорию России покинуло. Собственно говоря, это были те самые мозги, очевидно, может быть, которые могли что-нибудь придумать. И вот недавно Дугин... Есть такой персонаж в России, который заявил о том, что в ближайшее время он ожидает, как бы ему нашептали, как будто бы, ожидает очередную волну мобилизации. То есть 700 тысяч, плюс 10% студентов. А потом как бы он сказал, что вот мы к моим словам прислушались, там и до глобальной мобилизации дойдет. Можно ему вообще к нему прислушиваться? Глобальная мобилизация в России, потому что мы видим, что происходит сейчас на фронте. Людей явно, мягко говоря, не хватает. Спасибо министру обороны, министру обороны Украины Федорову, который, значит, поставил задачу 50 тысяч в месяц. Да. Хочешь, не хочешь, как бы, но будьте любезны.
Да, да, да. Стоит ну, там много факторов. И вот эти новые
дроны.
Конечно, это производная деятельность Федорова, это изменение тактики и обороны, и другой украинских войск. Все-таки это сказалось сильно. Вот, расширение киллзон, так называемое. Ты наступаешь по чистой киллзон. Я вот был сейчас снова, 24 февраля, в районе, где идут бои. Я был в Купинске, я был в Славянске, в других местах. Ну и до этого я был там, в октябре я был на юге, я в прошлом июне был. То есть, ну, два раза в год у меня получается съездить. И я вам хочу сказать, что тактика сильно изменилась сейчас. Все только ударные средства. Вот, это влияет. Будет ли мобилизация? Ну, им деваться некуда. Сейчас они стоят перед задачей либо мобилизация, либо продолжать медленно-медленно стекать. Да, это все будет стоять на месте фронта, они будут там радоваться 10 квадратным километрам занятым каждую там, не знаю, неделю. Да? Это пустяк. За месяц они сейчас не превышают 100-150 квадратных километров оккупированной территории по всей линии фронта 1000-километровой. Это очень мало, это незначительная территория за месяц. Вот. Они иногда делали по 500 квадратных километров. Но эта цифра продолжает снижаться. Почему? Да, дефицит личного состава. Убыль гигантская возросшая. Ну, она как бы, может быть, и возросла, может, не очень значительно, но притока-то нет такого, который восполнял бы убыль. То есть Зеленский говорит 30-35 тысяч. Я думаю, что это реальная цифра. В день 800-900 человек гибнет точно. Ну, имеется в виду все потери. Санитарные, там, если человек оторвало обе ноги, это тоже считаешь, что все. Бойца такого нет. А, так сказать, приток – это 20-22 тысячи. Контракты, которых еще надо все-таки подобучить, хотя бы месяцок-другой. Вот. Но даже этого недостаточно, боюсь. Плохо гибнут. Чего боится Путин? Он, конечно, давно бы провел эту мобилизацию и швырнул бы и миллионы, 2,3. Вы же понимаете, так сказать, и всеобщую, и перевсеобщую. Но он боится возмущения. А вдруг народ-то не захочет? Он же помнит, у него фантомная боль от сентября 22 года, когда частичная мобилизация была проведена. Были же митинги. На Кавказе, там, в Дагестане, в других местах. Ну, народ так, 325 тысяч, которые они собрали, ну, собрали, так сказать, на грани, что называется. И замечу, на следующий год, в июне, Пригожин свой ЧВК «Вагнер» повел на Москву, марш Пригожина, это спустя полгода, с небольшим, ну, больше чуть-чуть. И руки ему в Ростове целовали, понимаете? То есть люди даже так, да, в 23-м году, мягко говоря, так не в восторге были от всей этой войны и тому подобное. Но это было на фоне там попыток контрнаступления украинской армии, там другая, может быть, ситуация была. Вот. Неудавшегося контрнаступления 23-го года. Но, тем не менее, сейчас изменилась ситуация в худшую сторону в чем? В том, что человек, попавший на линию фронта, шансов выжить имеет очень небольшие. Это гораздо меньше 50%. И ему все равно этим 700 тысячам будет... В итоге возьмут Киев или нет, если он сдохнет. Да. Студент он или кто-то, он-то лично точно погибнет. А Киев, может быть, его... Ну, допустим. Ну, может, не Киев, может, Донецкую, Днепропетровскую зайдут, там, Запорожье заберут, допустим. Допустим. Но этих 700 тысяч придется вытратить. Ну, давайте посчитаем, 30-35 тысяч в месяц. За год это у нас получается 400 тысяч. Ну, хорошо, плюс-минус. От 300 до 400 тысяч. Какова вероятность, если 700 тысяч соберут, сколько этих людей проживет на фронте в течение года-полутора? Ну, вот соотношение. Вот соотношение. Поэтому, понимаете, энтузиазма-то большого-то вообще нету. Все, кто хотел оказаться на войне, они еще все в 22-м году истрачены. Ну, частично в 23-м, если считать мобилизованных с сентября 23-го года. Сейчас мотивация совершенно другая. За деньги. Сейчас известно, что это деньги. Но в основном за деньги это те, кто и без того являются людьми, в общем, для фронта малоинтересными. Это не молодые люди, не энергичные, не здоровые. А люди чаще выше среднего возраста. Ну, средне-выше среднего возраста. Люди, которые, ну, вот скорее по нужде оказались на фронте. Мотивация такая средняя. Не низкая, не высокая. Средняя. Где-то совсем доходяги. Но их там, может быть, не так много, но все-таки. А здесь он хочет влить кровь вот молодежи, да, вот потенциальных срочников там и так далее. Ну, мобилизация. Заставили, пойдешь. Да, людей, которые отслужили срочную службу, например, годичную, они попадают в первую категорию и по возрасту, и по наличию военно-учетной специальности, и их хотят отправить, потому что они, так сказать, еще молодые, горяченькие, могут привести толк. Но опасения все те же, что а вдруг они сдезертируют, скажут, а мы не пойдем подыхать, сами дохните. Это опасение сдерживает Путина и Кремль. Сдерживает. Потому что это та последняя капля, которая, знаете, как в 17-м. Сидят гарнизоны, лузгают семечками. А потом решили вон к временному правительству. Ну, к дворцу на зимнему двигаться в феврале. А потом вот тебе и все. Прогрессивный блок, комитет и временное правительство. Из депутатов последней думы. Четвертый.
Временное правительство в России очень интересно.
Да. И как бы, ну, князь Львов возглавил. Потому что... так сказать, комиссаром-то военно-морским стал Керенский. И только с второй половины года он стал главой Временного правительства. А князь Львов, который был депутатом, вот комитет Родзянко возглавлял, вот определили этих лиц после подписанного указа Николая в пользу брата, отречения. Брат тоже отказался. И вот тебе, пожалуйста, вот и республика. Но, в общем, суть здесь та, что я думаю, что мобилизацию хотят провести, к ней готовятся. Но политического решения еще нет.
А скажите, на ваш взгляд, вот про временное правительство, если посмотреть вот на то время, в России сейчас есть кто-нибудь, кто может сформировать и возглавить без опасения новое временное правительство, предположим, если все случится вот так вот, как вы рассказываете, бах, и нужно новое временное правительство. Кто там может?
Ну, понятно. Во-первых, оно может возникнуть только путем устранения Путина. Да. Путина не должно быть ни в каком виде. Ну, да. Так, как, знаете, Медведев президент, а он премьер. Нет, нет, нет. Он должен исчезнуть вообще. Либо физически, что лучше всего, конечно. Умер там, убили, неважно там. Железная маска, залили кислотой там в рот, или как раньше свинец заливали при Иване Грозном, если кто помнит Тарковского. Значит, как монголы расправлялись, значит. При отсутствии Путина высока вероятность, что все-таки система предпримет отчаянную попытку самосохраниться. Это будет какой-нибудь Мишустин или подобные же ему фигуры, которые скажут, все, мы сейчас все закончим, войну, все. Не надо нам этого ничего. Мы никакой ответственности не несем. Это все вот Путин. Вот, мы нет. Вот все вопросы к нему. А, он умер? Ну, все, тогда никому. Вот, такой вариант возможен. Со стороны пока это не проглядывается ни в каком виде. Что вот представить из эмиграции наша, допустим, платформа российских демсил, в которую я вот участником вхожу, 12 человек, приедет, будет руководить Россией в качестве временного правительства, это невозможно. Нужна опора на внутри России власть, саму как таковую, которая, конечно, бы хотела бы это все сдвинуть, реформироваться в сторону, знаете, ну, лайт 90-х, вот, что-нибудь такое. Вот мы контролируем главную власть, а там внизу пусть дураки валяют, там, дурака в Думе, там, еще где-то. А мы вот на потоках и на главных решениях. Ручки самописка. Система так захочет себя самосохранить. Вероятность у такого сценария выше. Пока вот на сегодня, если вы спрашиваете, вот у такого сценария выше вероятность. Вот на сейчас. Но может пойти все в разнос. Русская история в 20 веке такое знала. И да, при определенных обстоятельствах, ну, скорее я поверю, что какие-то силы квазисиловые могут начать противоборство, и какая-то из них возьмет верх. Вот. Но это очень низкого процента вариант. Вот. Почему? Потому что русский военный, он не субъектен. И всегда таким был. Вот. Субъектно спецслужбы, да. А армия, при том, что она самый сильный институт, особенно воюющая армия, она не субъектна, они не понимают, что с властью делать. В этом их беда. Там нет людей, кто? Герасимов? Ну, он же деревяшка. Понимаете? И все такие же. Ну, генералы, они же все деревянные. Как пустые. Они в военном деле еще как-то чего-то, а политически это люди беспомощные абсолютно, ни к чему не способны.
Да и в военном деле они тоже уже не как-то ни чего-то.
Ну, что... военные, их хотя бы учили этому, понимаете, в академиях общевойсковых и других. Они хоть что-то куда-то как-то, понимаете? А политическая вещь, это политическая работа. Это нужны знания другого масштаба, это другие отношения, другое к тебе, репутационно должно быть все другое. А внутри аппарата власти бюрократия, она вполне себе отдает себе отчет, что а мы сможем. Мы и с Западом наладим, и с Китаем сохраним, и послабление, иноагентов отменим. Там. Зачем они нам сдались, эти иноагенты? Ну, что-нибудь такое, понимаете, чтобы кинуть кости и говорить, а мы страшные реформаторы, мы за права человека, что-нибудь такое, ничтожное кинуть. Поэтому внутри системы есть эти силы. Конструктивные, назовите их, или реформаторские, или там так... Те, кто хотели бы пацифистские, назовите их, внутри системы есть. Но делать они все это будут только ради самосохранения, ради сохранения системы как таковой.
Ну да.
И дай бог ее изменить, тогда их всех не будет. Всему конец.
Но это при условии, что Путин, мы завтра проснемся, а Путина нет. То есть вот исключительно так. Или какая-нибудь партия, как это, крупнокалиберных пулеметов. И вот под занавес по поводу партии крупнокалиберных пулеметов не могу не спросить, вы смотрели «Дудя»? С Денисом.
Я начал смотреть, я часа два посмотрел, я все-таки знаю лично Капустина.
Да вот.
Мне было не безинтересно посмотреть, как они ему треплют нервы, да.
Они ему треплют нервы? Или вот это все интервью? Дудь ему дал огромную площадку, в общем-то, это да. Большой пиар.
Да.
Может быть, кто-то захочет присоединиться, какие-нибудь да. бывшие вагнеровцы да. и так далее. Для Украины это интервью, оно со знаком плюс? Или, может быть, все-таки там какие-то есть нюансы, которые могут...
Ну, противоречивая история, противоречивая. Почему? Потому что сам по себе Капустин, он, ну, большого дефицита во внимании не испытывал. Просто да. у Дудя, при его... Чем он отличается? Вот у меня канал на, там, 2 миллиона почти, у вас там канал. Грэм, сколько сейчас там?
1 300 000 ждем.
1 300 000, ну, будет, да. Я просто к тому, что, вы понимаете, все равно у нас какие-то пересекающиеся аудитории. И только у Дудя, при его 10 или, там, сколько, 11 так, миллионов, там, 10, много, у него есть та аудитория, которой у нас нет. Это аудитория вот тех самых и ватных, и полуватных, и россиянчиков, и которые, значит, из-за Путина. Вот они почему-то, Дудя, вот все-таки вот в них есть это, они его смотрят. Они его смотрят. Ну, просто есть арифметика чистая, 10 там, с лишним миллионов, вы же понимаете. Ну, русскоязычных, да. понятно, что это разные люди, но там попадает эта среда, там, может, их миллион, может, два. Вот у нас такой аудитории нет. Ну, просто они нас не смотрят, поскольку ненавидят. А его они смотрят. Причины у этого разные, можно их долго обсуждать, но факт остается фактом. Выйти на эту аудиторию все стремятся. Почему? Потому что, ну, это как бы и охват, это и внимание, это и обсуждение, это дискуссия. Но это реальная реакция. Вот. И с этой точки зрения, конечно, выход на эту аудиторию Капустина, я так понимаю, в Молдове они записаны.
Да, да? Там тоже возбудились очень по этому
свету. Возбудились. Но видите, какая реакция есть. Само по себе такое внимание важно. Вот, оно важно. Теперь, что касается содержания и характера вопросов, которые Дудя интересовали, куда он направил беседу. Ну и, собственно, не секрет, я вам расскажу. Дудь подписывает договор, что он вообще на свой, как считает нужным, как хочет монтирует, никаких к нему претензий. Выкладывает, когда хочет, до выкладывания, значит, все должны молчать. Естественно, он может записать и 10 часов, и 20 часов, но выкладывает он то, что посчитает нужным. То есть вы берете на себя тот страх и риск, что этот монтаж, он... Какие-то вещи, которые вам хотели, чтобы прозвучали, например, со стороны Капустина, там, чтобы он рассказал больше о войне в Украине или чего-то, нет, больше посвящено Гитлеру и вот этому гитлеризму, понимаете?
Ну, там про войну во второй части просто вы еще...
Во второй части, но этого недостаточно. Приоритет другому отдан. Дедушка еврей, и, значит, или висит ли у него портрет этого, значит, Геббельса в рамке и так далее. Вот, ну, понимаете, это настолько все несерьезно, вот на мой личный взгляд, обсуждать, какое это все... В принципе, должно иметь значение. Характеризовать личность Капустина, это вообще никак его не характеризует. Ну, совершенно. Причем я говорю как человек, о темах, о которых они разговаривали, я имел непосредственное отношение. Ну, в частности, например, я был адвокатом Горячего по делу Борн. Угу. Понимаете? Я-то знаю изнутри, что происходило. Знаю про антифа, про убийство, значит, ряда лиц, которые в деле фигурировали из числа антифа. Вот. Понимаете? Я понимаю, о чем идет разговор. А многие просто не отдупляют. А что это? А как это? Что там за Северный? Что там за Братство? За что, Борн? И так далее. А я был адвокатом этого всего. Более того, я был адвокатом Марцинкевича. И знаком был с Марцинкевичем, и тесно с ним общался. И знаю много вещей, которые как бы они обсуждают. И я считаю, что это того не стоит, в это во все погружаться. Правый движ и так далее. На фоне войны в Украине оно того не стоит. Это абсолютно, так сказать, периферийно по отношению к главной теме. Не нам указывать Юрию Дудю. Это его канал. Что хочу, то показываю. Вы кто такие? Валите. Не хотите, не ходите. Сложно возразить. Сложно возразить.
Ну вот вы знаете, вы сказали, что вы знаете Дениса лично. То, что,
да, конечно.
То, что на экране, значит, звучит, и то, что Денис может высказать в личной, при личной, так сказать, встрече и беседе, это две разные вообще сейчас мы смотрим на две разные, на два разных человека, или это немножечко все-таки совпадает где-то?
Вы понимаете, его заставили оправдываться.
Ну да.
Нет ничего хуже, чем оправдание в политике вообще во всем. Нахрен не оправдываться. Не нравится, валите к чертовой матери. Я вот такой, какой я есть. Не буду я ничего там вникать, объяснять, где он, что там был, как... была ли у него справка из наркодиспансера, не была у него справка. Да какое вообще кому дело? Что там у него со справкой? Ну, кого волнует его справки? Человек действительно воюет. Постоянно на фронте. Рядом его военнослужащие, бойцы-служивцы погибают. Реальная война. Кровь, смерть, вываленные кишки и так далее. Говорить и обсуждать надо главное. Все, что касается вот этих каких-то вещей, ну, пробежали 5 минут, и нечего там дальше обсуждать. Нет, размазывают на часы. Конечно, это может быть кому-то прикольно смотреть и слушать, кто в этом во всем варился, в правой среде и так далее. Для них, может, это какое-то и значение имеет. Бесконечно это черепомерилка вот это, значит, кто там еврей, кто не еврей, этот... Все это доведено до каких-то диких вообще масштабов, никому не нужных. А вот. Но в целом я бы сказал, что Денис Капустин не по своей воле, но он другой человек в жизни. Он более, я бы сказал, таких свободных взглядов, не так привязан к каким-то табу и так далее. То есть нет там такого клинического какого-то национализма, нацизма, как его пытаются рисовать. Этот человек очень, очень ироничный, спокойный, интеллигентный, кстати. Вот. Нет в нем никакого хамства, нет ничего этого. Потому что пытаются... Вот есть образ какого-то националиста, который должен выглядеть как, значит, в ботинках тяжелых, бегает по улицам скинхед такой недобитый.
С белыми шнурками, да.
С белыми шнурками, и все. И вот давайте вот этот образ укреплять. Давайте его вот отполировать, чтобы, не дай бог, не было отклонения в сторону человечности. И вот мне кажется, что Юрий Дудь, он в этом смысле, уж не знаю, волей или неволей, он в эту сторону как-то двигал программу. И мне кажется, что самого главного вот мы так и до конца не узнали. Но, опять же, я не досмотрел там, я посмотрю еще, но из 2 часов первых у меня сложилось такое впечатление. Может быть, оно ошибочное, я не утверждаю. Повторяю, я посмотрел только 2 часа.
Ну, да, все остальное, вот это вот про войну и так далее, это уже вторая часть, но досмотрите, окей. Потом, наверное, сложите. Дело в том, что, знаете, вот под занавес уже, Дудь же, беря, ну, думая, наверное, на перспективу, общаясь с человеком, который признан там террористами всеми возможными этим в России, он ведь может стать террористом самостоятельно, вот исключительно из-за такого интервью. То есть ему сейчас, ну, припишут, да, скажут, что ты прославляешь, ля-ля-ля, ну как-то что-то они,
да, да, да,
насочиняют. И Дудь станет террористом просто вот, вот так вот.
Да. Ну, первое. Юрий Дудь, иностранный агент. Ну, он, кстати, факт. Перестал какое-то время поставить плашку. Да. Далее. Его осудили на 1.5 года за неисполнение закона об иноагентстве. Это же тоже не случайно. Его влепили, ну, эти 1.5 года. Не, ну ладно, такие, как я, конченые, да, там 11 лет мне дали, там, и я там, понятно, иноагент, и второе дело за Суджу, которую я посещал и так далее. Ну, я всю свою жизнь в этом во всем. То есть я против этой власти всю свою сознательную жизнь. Поэтому, ну, как бы, может быть, я и не так интересен, потому что со мной все ясно. А здесь вы понимаете, какая штука? Он точно попадет в этот разряд. Ну, СК уже заявил, что мы проверяем. Бастрыкин же заявил, да?
Да.
Значит, он точно попадет в этот разряд. И в террористы, и в экстремисты. Ну, вопрос завтра или послезавтра. Какая разница? У власти нету посередине, она полутонов не различает. Она сейчас всех либо туда, либо сюда, красивым или к умным. И у тебя не получится в 2 песочницах сидеть. Не знаю, пытается ли это сделать Дудь, по-моему, из-за того, что он, значит, уже получил по полной, ну, вот у него там квартира 3-комнатная арестована, ну, у меня он тоже арестован, ну и что. подумаешь, терять уже ему нечего. Понимаете, он же говорит в начале программы, вы аккуратнее там, если из России смотрите, не перепостите. Они вас за жабры возьмут по административной, а то и уголовной статье. Он же это объясняет, значит, понимает сам,
да,
на что идет. Другое дело, ну вот слушайте, вот сами подумайте. Ты снимаешь русского комбатанта, добровольца, командира, значит, в Молдове. А что ты в Украину не поехал? Ну, поехал бы, съездил бы на фронт. Это же другой масштаб, другой антураж, другой совершенно вайб, понимаете? А что ты снимаешь в Молдове? Ну, пересеки границу там рядом. Доедьте до Купинска, доедьте до какого-нибудь это Славянска, Краматорска. Ну, слушайте, ну, риск, ну, хорошо, хорошо. Без риска нет и риски. Снимите там, пусть будет убедительнее все. Но, может быть, он задачи такой не ставил, Дудь-то. Войну сделать главной темой. Ну, опять повторяю, я два часа смотрел зато, сразу скажут, ты ничего не понимаешь. Я досмотрю, может быть, скажу, но если уж ты решил в эту тему нырнуть, и понятно, что, конечно, ты делаешь с человеком, приговоренным к пожизненному, там, которого хотят убить, там, пытались убить, это, ну, поезжай в Украину, ну, сделай, нагляднее сделай. Война должна быть живой, настоящей. Мы в 21 веке живем. Мы ютубщики, понимаете? Это же не какая-то там официальная аккредитация получил. Пустили его спокойно, ну, езжайте, все. Да, или бы сопровождающих офицеров связи, там, пресс-офицеров, точнее. И с ним бы съездил на фронт. Ну, может, он задачи такой не ставил, так получается.
Может быть, но на обратной дороге мог бы заехать в Киев и договориться еще с президентом Зеленским поговорить. Это же
тут уж, как говорится, это я не знаю, стал бы президент Зеленский, но сам факт, что его поездка в Украину, она бы дала бы возможность сделать это все, визуализировать сильнее, понимаете? Что говорить вообще, когда вот чуть-чуть проехал, несколько сот километров, ну, может, там, 1000 километров, и ты уже на месте, ты на фронте. Так мне кажется. Я человек пристрастный, субъективный. Я не претендую на то, чтобы я лучше знаю. Нет. Юрию Дудю виднее. Это его канал. Что хочет, то и делает.
Нет, вы знаете, вы не один такой, потому что мы вчера говорили, разговаривали с Аленой Курбановой, она сказала примерно то же самое. Не примерно, знаю, а ее прямо один в один с вашими словами, что чтобы ему в Херсон или там куда-нибудь не заехать, и тогда посидеть под жужжащими дронами, и тогда уже было бы у него совсем другое выражение лица, и совсем,
ну, конечно,
другой бы... Другой, да? Наверное, он по-другому все построил.
Да,
большое,
да,
вам спасибо.
Да.
Ну, хорошо, Марк Фейгин был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на наш канал, потому что мы всегда приносим вам интересные новости. Марк Захарович, большое спасибо и до новых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания.
Всем всего доброго. До свидания.